Поздравляю всех с праздником входа Господа нашего Иисуса Христа в Иерусалим. Будем читать из Евангелия от Луки, из 19 главы, начиная с 37 стиха. «И когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних». И некоторые из фарисеев из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя и всей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». Аминь. В праздниках великий смысл, и смысл этот в том, что мы объединяемся вместе вокруг одной темы, вокруг одного переживания, вокруг одной идеи, радуемся, ну, например, Пасхе, воскресению Господа, Рождеству, например, приходу Его в мир. И вот сегодня у нас тоже праздник, вход Господа в Иерусалим, но он какой-то такой вот непонятный праздник. Правда, в нем каких-то две разных темы. С Пасхой все-таки понятно, там Господь воскрес, и мы все радуемся этому. У нас есть на это есть специальный четверг, пятница, когда мы вспоминаем о страдании Господа. А вот Пасха – это радость. Ну, Рождество – тоже радость. А вот вербное воскресенье – что-то не то, не сё, да? Вроде бы надо радоваться, с одной стороны, из-за того, что Господь прославился, пришел в Иерусалим. С другой стороны, надо плакать, потому что Господь плакал. Правда, да? Вот как-то мы себя не очень уютно чувствуем, никак не понимаем. Так что же по-настоящему надо делать? И как связать эти вещи в одно? Вот мне хотелось бы сегодня назвать наше рассуждение такими словами: «Божье и человеческое». «Божье и человеческое». Мне кажется, так стоит в самом начале сказать. По-человечески надо было радоваться, а по-божьему плакать. Ну, потому что люди радовались, а Бог плакал. Вот такой я бросаю тезис, такую главную идею, и давайте мы ее попробуем обсудить и обдумать, что важно для нас, что мы можем взять для нашей жизни, потому что там много слоев в этом событии. Вы знаете, есть такие глубокие, большие события, где можно на каждом слое переживать что-то особенное. Ну вот, например, День Победы, да? С одной стороны, радость, а со слезами на глазах, да? С одной стороны, победили, а с другой стороны, это памятник скорби. Вот так вот и здесь. И мы давайте попробуем разобраться с этими смыслами. Надо сказать, что в истории человечества определяющую роль, самую главную, является одна мысль, одна простая и ясная мысль. Все-таки, кто будет в мире главным, Творец или творение? Понимаете? Творец – Бог, который все сотворил, или творение, которое Он сотворил? Ну, Бог, поскольку Творец, Он все дает, Он обогащает, Он поднимает до Себя это творение, начиная с ангелов и продолжая людьми. А вот творение, поскольку у него ничего своего нет, оно захватывает то, что Божье, и чем больше захватило, тем больше себя считает Богом. Я в коротких словах объясняю суть этого. И интересно, что даже тогда, когда начался путь возвращения к Богу, путь Авеля и Каина, все равно эта мысль продолжает действовать, эта идея продолжает действовать. Авель приходит для того, чтобы принести кровную жертву, И в традициях времени Моисея, который рассказывал эту историю, записывая книгу «Бытие», принесение кровной жертвы – это признание себя виновным. А вот Каин приносит Богу подарок, чтобы с Богом поговорить на равных. «Я тебе принес подарок, ты, пожалуйста, мне дай благословение». Вы замечаете, что Каин идет по пути управления Богом? Замечаете? Да? И вот удивительно, что Богом можно управлять с помощью молитв, праведной жизни. Ну, те, у кого много денег, деньгами можно управлять. А совсем другой путь – это слушать то, что говорит Бог, и жить по правилам Бога. И вот увидел Авель, что Бог принял его жертву. И с тех пор путь Авеля, путь взывания к Богу, что тебе угодно, он самый правильный. Но история развивалась, и поэтому ко времени Иисуса Христа, ко времени народа израильского, произошло очень много важных событий. И знаете, в чем их особенность? В том, что произошло взаимное проникновение жизненных позиций людей, которые чтили Бога и искали Его, и тех, которые пользовались Богом. Одни любят Божье, другие любят Бога. Да, так бывает по жизни? Один любит невесту, второй – приданое невесты. Один любит Бога, чтобы выразить свое отношение к Богу и поступать на этой земле по-божье. А второй любит Божье благословение. Ну, рай в том числе, например. Вечную жизнь. Ну, правда, не против были бы Адам и Ева остаться в раю. Ну, просто непослушными ему, и ладно. Но рай-то, правда же это здорово? И мы бы все тоже, и мы все, интересно, так тоже мечтаем. Многие люди так мечтают, что вот они выполнят вот это условие, что нужно пред Богом сказать «прости», и они в раю. А в раю там красота, там будет здорово. Так здорово будет. У английского писателя Степа Клайва Льюиса есть произведение, которое называется «Расторжение брака». Люди попадают на небо, приехали на небо на автобусе лондонском, вот, а потом им говорят, ну идите, вот там дальше дворец небесного царя, идите к нему. А они, оказывается, босиком, и идти нужно по алмазной траве. Они говорят, ой, какая острая трава, как страшно. Ангел говорит, так вы же по земле-то верой ходили, какая вам проблема-то? Наступайте, идите. И те, кто наступают, идут и пошли к Богу. Они привыкли искать Бога и жить по воле Божией. Остальные говорят, нам такого неба не надо. Когда отправление назад? Вот слышите, многим нужен не Бог, а нужно Божье. И вот если мы смотрим вглубь своего сердца, то мы многое находим интересного. И вот когда Иисус Христос пришел на землю, Он столкнулся с таким народом, в котором соединялись интересы, вот простые, наивные человек, людей, духовных потомков Каина и людей, духовных потомков Авеля. Приближалась Пасха, а Иисус пошел в Тивериаду, в город, совершенно в другую сторону от Иерусалима. И апостол Иоанн пишет, и за ним пошло множество народа, и он там их накормил. Их интересовало в этот момент то, что был праздник в Иерусалиме? Зачем праздник в Иерусалиме, когда сейчас будут кормить, когда будут чудеса, когда пришел Мессия? Ну, правда, человек же ищет там, где глубже, правда, где лучше? Это вот такой просто пример из Нового Завета, удивительный. Храм, Божье установление, приближается праздник великий. Вот нужно идти в Иерусалим, а они куда пошли? Они пошли за тем, кто кормит и чудеса делает. Вы скажете, они за Иисусом пошли. Да не пошли они за Иисусом, они пошли за тем, кто кормит. И потом их Иисус обличает. Вы пришли сюда, потому что видели хлеб и насытились, видели чудеса. Вот вам что нужно было. Вот до сих пор люди ищут Божьего, а не Бога. И когда Иисус их накормил хлебом, вы знаете, в Евангелии от Иоанна написано, они хотели его нечаянно взять и сделать царем. Он что-то там как-то задумался, он никак не понимает, что у него сейчас такая большая поддержка, мы сейчас новую эру начнем, Мессия пришел, красота, правда, да? И евангелист пишет, Иисус понудил учеников сесть в лодку и отправил их. Вам не кажется, что там ученики какую-то роль играли? Но они же уже давно министерские портфели распределили. Евангелие говорит, они об этом рассуждали. Они все понимали. Пришел новый лидер, самое главное – подсуетиться и около него рядом быть. Зачем я так унижаю учеников? Друзья мои, я их не унижаю. Я просто вгляжу в глубину нашего человеческого сердца, в нас вот эти вещи вместе. Нам иногда нужна невеста, а иногда невестина. Нам иногда нужен Бог, а иногда нужно Божье. Правда? Ну, бывает так, нет? А? Ну, бывает, бывает, бывает. И вот Иисусу нужно было совершить некоторую работу в их сердцах, чтобы они изменились. И вот вторая попытка – вход Господа в Иерусалим. В Иерусалим восходили люди со стороны Иерихона. Но те, кто бывали в Израиле, знают, что там очень длинная и очень пустынная дорога, нужно в гору подниматься, устаешь очень сильно. Вот. Но по-другому нельзя было идти, потому что через Самарию короткий путь был запретный путь. Самаритяне, они служили и Богу живому, и своим ложным идолам. И поэтому иудеи с самаритянами не сообщались. А обходили все вдоль Иордана, и потом этой дорогой длинной восходили в Иерусалим. Ну, как вам кажется, иерусалимляне восходили или люди, пришедшие на поклонение в Иерусалим? Вот простая логика, что говорит. Ну, правда, пришельцы? Приходили галилеяне. Интересно, что евангелисты Марк, Матфей, они даже говорят о том, что ученикам потом пришло в голову Иисусу показать достопримечательности Иерусалима. Говорит, Иисус, смотри, какие камни, какие здания. Это Иисус не знает ничего, понятно. Ну, нужно ему как вот галилеянину это показать. Потому что Иисус трудился в основном в Галилее. Там были его ученики. И вот знатоки, те, кто бывали в Иерусалиме, говорят, ну, мы сейчас ему покажем Иерусалим. Я сейчас ничего больше не хочу сказать. Иоанн, правда, все это дело опровергает. Он говорит, Иерусалим регулярно был, значит, с Иисусом. Иисус туда регулярно ходил. Он там уже один раз опрокинул скамьи. Он там уже проповедовал. Его там уже отвергали. Там он был в опасности. Он уходил в тайные места в Ифраим, чтобы там отдохнуть и не быть раньше времени схваченным. Но это сейчас не важно. Важно, что в сознании тех, кто описывает Евангелие, Марка, Матфея, Иисус – лидер галилеян. И вот, наконец-то, те, кто стали последователями Иисуса, вот они его теперь воцарят. Меня всегда в детстве волновал в подростковом возрасте вопрос, почему одни кричали «Осанна», вторые кричали «Распни». Да потому что разные люди. Очень просто. Осанна кричали те, кто с ним пришли и надеялись, что сейчас Иерусалим будет уже праздновать нового пришедшего Мессию, а другие, наоборот, относились с большой опаской к тому, что происходило на севере страны. Вообще-то Иисус, он был удивительный. Для него важны были не только галилеяне, для него был важен Израиль и весь мир. Вы помните золотой стих Иоанна 3,16? «Ибо так возлюбил Бог мир». У Бога нет любимчиков. Они ему все были дороги. Он к ним приходил, учил их. Но вот в их сердцах проходили разные процессы. И вот Галилея – это было место, где шла дорога торговая, где много было язычников, и поэтому это были и евреи там особого рода. Они хранили сердцевину своей веры, но были гибки в мышлении. Вот так. А в Иерусалиме – это цитадель праведности иудейской. Там их богословы, там великие учителя, там все устроено, там храм. Ну, правда, рядом с храмом стоял ипподром. Не забывайте, там можно было поиграть на тотализаторе. Иерусалиме, они как земляне, они как москвичи, они тебе себе еще, ребята, святые, но не до безумия, конечно. Вот. И вот, понимаете, и вот со всеми этими людьми работал Иисус. Как вам кажется, над кем плакал Иисус? Здесь прямо написано, да? Иерусалим. Он вразумлял тех, кто ели хлеб и насытились, и там была своя работа. И он вразумлял этих жителей Иерусалима, потому что их отношения с Богом, они как-то исказились. Вот как-то исказились отношения в целом в Израиле. Получилось так, что за 2000 лет от Авраама до прихода Иисуса Христа люди, чтущие Бога и соединившиеся в одном народе, те, кто искали и те, кто поступали, ища только Божьего, а не Бога, вот исказился в целом народ. Они думали, что наступило время возвращения в рай. Вот чуть-чуть еще, сейчас Мессию посадим, и красота будет, да? А Иисус пришел показать главную проблему человеческого сердца. Тебе нужен рай, но без Бога. Понимаешь? Адам, тебе нужен рай, но без Бога. Даже пусть он будет рядом, главное, чтобы рай был. Правда? А главным буду я. Ева, тебе нужен рай, но без Бога. И вот люди, которые ходили в плен вавилонский, люди, которые раньше этого поступали так же, каждый, как им казалось справедливым во времена судей. Помните, когда они царя просили, говорит Самуилу Бог, они не тебя отвергли, они меня отвергли. Им ты не нужен. Им вообще не нужна эта скучная и трудная жизнь под волей Божией. Вы скажете, ну у них же такие строгие правила были. А вот вы замечаете, что правила правилам рознь. Одно дело закрыть ворота в Иерусалиме и не пускать туда торговцев, как это сделал Неемия, да? Одно дело не общаться с язычниками, как это сделали иудеи и до сих пор делают, да, и никто не войдет к ним в их сообщество, потому что это все люди нечистые. Это одно. И совершенно другое – искать Бога. От темени головы до пяток ног ваше все тело в язвах, говорит пророк Исаия. Вы не ищете Бога, омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши, тогда придите и рассудим, говорит Господь. И если будет оно, грех ваш, как багряное, я все это как волну, как белую шерсть убелю, я все это сниму. Иисусу было очень важно показать этому народу, что проблема их в восстании против Бога. Можно ходить в храм, можно давать десятину, можно молиться, как это делали фарисеи и все те, кого они учили, и при этом быть далекими от Бога. Христос говорил в Евангелии от Иоанна, «Знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу». Вот мы сегодня слышали первую проповедь, она же именно на тему эту была, да? Помните, когда нас приглашали быть как детей? Ты Бога, ты любишь или нет? А что значит, люблю я Бога или нет? Ну, приведу банальнейший пример. Есть такое послание Петра, 3 глава. Ой, и там какие-то совершенно глупые слова написаны, в кавычках. Он говорит, чтобы мужья были приобретаемы без слов. Сестры, ну скажите, вот так если честно, его можно без слов приобрести? Совершенно бесполезное занятие, правда, да? Ну правда? Правда. А потом вы их воспринимаете как драгоценный сосуд. Кого? Ну, мужчинам нужно женщину. Вы скажите, вот если ее воспринимать все время как драгоценный сосуд, она ноги свесит, нет у тебя, когда сядет на шею? Ну, свесит. С двух сторон хорошо получается.
Друзья мои, и вот тогда люди, читая это слово, говорят, вы знаете, оно устарело. Оно устарело. Я не могу себя вести так, чтобы он меня начал слушать без слов. Я не могу. Ну, ты правильно говоришь. Вот это и есть проблема. Вот потому что ты любишь себя больше, чем Бога. Тебе муж нужен как инструмент дома, что-нибудь заколачивать или деньги приносить, если приносит. Вот, друзья мои, а ты Бога любишь, чтобы вы стали с ним одно, когда он слушается Бога, так же, как ты слушаешься Бога. Это ж тебе надо с себя начинать, правда? Ну, Господи, это как-то уже слишком все серьезно. И ведь если так, не с позиции грубой силы, господства, а с позиции любви относиться к женщине в семье, ну, скажите, это возможно разве? Ну, это разве возможно? Ну, это ж невозможно! И потому люди говорят, вы знаете, Писание, оно либо для пасторов, либо для каких-то особо посвященных, но явно не для меня. А я как-нибудь в пустоте, я покаюсь, Господи, прости меня ради Иисуса Христа, и в рай, главное, в рай. А что ты там будешь делать в раю? А ты не исказишь этот рай грехом, так же, как это сделали Адам и Ева уже, а? Тебя там в этом раю можно принимать или нет? А ведь нет. И вот об этом плачет Иисус Христос. Ведь об этом плачет, что люди устроили, неплохо устроили религиозную жизнь. Их Ирод, вот понимаете, слово Ирод, нарицательное, выстроил им чудо света, чудесный храм, а? Да? При этом, как я сказал, рядом ипподром построил. Ну, это чтобы хорошо народом управлять. Им нужен и храм, и ипподром. Правда, да? И храм, и ипподром. И это называлось великим Израилем. И поэтому Бог говорит, все оставляется, дом ваш пуст. Друзья мои, ну не все так плохо было. После того, как Иосия, после того, как Иеремия, пророки возвещали Израилю, что их ожидает, Израиль пошел в плен. Израиль пошел на глубокие страдания, на тысячелетия. Вот сейчас только стали возвращаться последние десятилетия назад. И кто-то Бога стал искать. Кто-то так и не стал искать Бога. А кто-то стал искать не Божьего, а Бога. И вот эти люди, они и составляют народ Божий. И вот там, рядом с Иисусом, была женщина, которая омыла ему ноги и волосами отирала их, да, и мира потратила. Там были эти странные ребята, апостолы, которые маму послали поговорить насчет того, кто будет справа, кто слева. И все-таки в них было что-то очень важное. Помните, они свой бизнес оставили ради Иисуса? Помните, нет? Вот представляете сегодня, гарантированный бизнес. У тебя есть на что кормить семью. Но они были рыбаки, у них работники были, помните, да? Но это не мало, это не хуже, чем сейчас. Это даже лучше, чем сейчас. А они, когда Иисус сказал, следуй за мной, что они сделали? Они все оставили и пошли. И за Иисусом пошел этот сборщик налогов. А вы же понимаете, эти люди неплохо зарабатывают, правда? Вообще налоговики – вещь такая серьезная. Они в обществе до сих пор, ну, считаются хорошим местом. Это. Вот они такие были, они были такие искаженные, но вот то, что в них была любовь к Богу, это их переделало. То, что они поверили в Иисуса, доверились Ему, это их переделало. И потом, как вы знаете, большинство из них закончили мученические. Но они утвердили Божий способ жизни на этой земле. У них была своя трагедия. К ним пришло второе, третье поколение христиан, которые уже ни во что считали Евангелие. Вы читайте послание Иуды, вы читайте послание Петра, вы читайте послание Иоанна, как они плачут по поводу того, что то, что было в начале, уже в пренебрежении. Пришли новые люди, которые используют церковное Божье себе на потребу. Плакали их сердца. Они плакали слезами Иисуса. И это было не в Израиле уже, это было теперь в церкви. Друзья мои, вот эта борьба за то, что ты будешь любить, Бога или Божье. Будешь ли ты любить Бога? Будет ли Он в твоей жизни оставаться самым главным? Тогда не важно твое образование, простота твоя или сложность. Тогда ты увидишь Бога, как граф Пашков, понимаете, как наши предшественники. Тогда ты сможешь сердце свое посвятить, как эти княгини, которые шли и устраивали дома презрения для бедных и так далее. Вызов остается все тем же. Все больше церквей. Христианство 2 миллиарда на этой планете. А людей, чтущих Бога, не так-то много. И вот когда мы читаем книгу Откровения, помните, там есть Филадельфийская церковь. Вот ее Господь хвалит, говорит, ты немного имеешь силы. А что-то всем остальным достается критики, правда? Поэтому сегодня праздник веселый. Веселый сегодня праздник. Он праздник пророческий. Он праздник, когда мы верой нашей познаем Иисуса воцарившегося, вот того, которого увидел на острове Патмос Иоанн, да? Это праздник радостный, это предверие воскресения. И с другой стороны, это праздник остановки и серьезного размышления. Путь продолжается. Друзья мои, путь продолжается. Они думали, сейчас накормят хлебом, все, уже Мессия пришел. Сейчас Дух Святой сойдет, все, церковь уже воцарилась, все, красота. Друзья, путь продолжается. Путь нашего следования за Богом продолжается. С чем я вас и поздравляю. Аминь.